Глава 19. «И было в те дни, когда еще не было царя у Израиля», видите, опять идет, «жил один левит в отдаленной части горы Ефраимовой. И взял он себе наложницу из Бет-Лехема Иудейского. И ушла от него наложница его, и пошла от него в дом отца своего в Бет-Лехем Иудейский. И пробыла там год и 4 месяца. И поднялся муж ее, и пошел за ней, чтобы говорить к сердцу ее, дабы возвратить ее. А с ним был слуга его, то есть Наар, тоже вот говорится, слуга, ученик, вот так вот Наар, и пара ослов. И вела она его в дом отца своего, и как увидел его отец этой женщины, он радостно встретил его. И задержал его тесть его, отец этой женщины, и пробыл на него 3 дня, и ели они, и пили, и ночевали там. И было в день 4-й, встали они рано утром, и он встал, чтобы уйти. И сказал отец этой молодой женщины зятю своему, подкрепи сердце свое куском хлеба, а потом пойдете. И сели они, ели оба вместе и пили. И сказал отец женщины тому человеку, переночуй, пожалуй, и да радуется сердце твое. Уже поздно, значит. Но человек тот поднялся, дабы идти. Сей же его упросил, и он опять ночевал там. И встал он рано утром на 5-й день, чтобы идти. И сказал отец той молодой женщины, прошу, подкрепи сердце свое, задержись, пока день не склонится к вечеру. И ели они оба. И встал тот человек, чтобы идти, он и наложница его, и слуга его. И сказал ему его тесть, отец той молодой женщины, вот уже день клонится к вечеру, переночуйте же. Вот день скоро кончается. Ночуй здесь, и пусть повеселится сердце твое. А завтра пораньше подниметесь в путь свой, и пойдешь в шатер свой. Но не согласился тот человек ночевать, и встал и пошел, и дошел до Евуса, он же Иерушалаем. Помните, там в книге Шмуэля, там будет, что, значит, Давид завоевал Евус. Помните, там и суда Цион построил, там было, значит, в те времена. Значит, то есть в те времена Иерусалим был не завоеван, там были, значит, Евусеи. А с ним, с этим человеком, пара навьюченных ослов и наложница его с ним. Когда они были близ Евуса, день уже сильно клонился к вечеру. И сказал слуга господину своему, пойдем завернем, пожалуй, в этот город Евусейский и переночуем в нем. Но сказал ему господин его, не будем мы заходить в город чужих, что не из сынов Израилевых, а дойдем до Гивы. Это все вот окрестности Иерусалима, собственно говоря, с юга на север. И сказал им он слуге своему, ступай, дойдем до одного из этих мест и переночуем в Гиве или в Раме. И отправились они и шли, и закатилось солнце, когда были они возле Гивы, принадлежавшей колену Бениаминову. И свернули они оттуда, дабы зайти ночевать в Гиву, и пришел он и сел на городской площади. Но никто не принимал его на ночлег, в дом на ночлег. И вот один старый человек идет с работы своей с поля вечером, а человек этот был с горы Ефраимовых, видите, интересно, и жил в Гиве. Люди же этого места сыны Бениаминовы. И взглянул он, человек этот, и увидел того путника на городской площади. И сказал этот старый человек, куда ты идешь и откуда пришел? И сказал он ему, идем мы из Бет-Лехема Иудейского до окраин гор Ефраимовых, оттуда я. Я ходил в Бет-Лехем Иудейский, а иду я к дому Господню. Это не совсем точный перевод, и мы к этому подойдем. Значит, я иду при доме Господнем, буквально сказано. То есть как бы в Шило, но там сказано не Эль или Ле, Бейт-Ашем, а Эт Бейт-Ашем. Вот это вот сразу обращает на себя внимание. Предлог, который никогда не употребляется со словом идти. Никогда, да, никогда. Так что это вот вам уже ремес здесь будет. Значит, никто меня не принимает в дом. А солома и корм есть у ослов наших, то есть все с собой. И хлеб, и вино есть у меня, и у рабы твоей. И для этого слуги есть у рабов твоих, нет недостатка ни в чем. И сказал этот, значит, старец, мир тебе, а все, что нужно тебе, я беру на себя, только не ночую на улице. То есть к себе домой пригласил. И привел он его в дом свой, и намешал корму ослам, а те омыли ноги свои, пили, и ели и пили. Они веселились, а люди города, негодники, окружили дом, стучась в двери, сказали они тому человеку, старому хозяину дома, так, выведи того человека, который вошел в дом твой, и мы вознаем его. То есть прямая аналогия с историей с Лотом, там буквально, да. Буквально даже, так сказать,
точка в точку.
Да, даже те слова. Формулировки прямо, не просто общая история, формулируется точно так же. То есть интересны тоже вот эти параллели, там, полные или нет. И вышел к ним тот человек, хозяин дома, и сказал, нет, братья мои, прошу, не делайте зла, раз вошел человек в дом мой, не делайте этой мерзости. Вот моя дочь девица, его наложница, пожалуй, выведу я их и бесчестите их, делайте с ним что вам угодно. А с человеком этим не делайте этой мерзости. Но не хотели люди эти слушать его. И взял человек тот наложницу свою и вывел ее к ним наружу. И они познали ее, издевались над ней всю ночь до утра. Здесь есть, по комментариям, это старый, этот старый человек взял наложницу его. Не левит вывел наложницу, а он. Но в любом случае обращает на себя внимание, что такая формулировка двусмысленная. Непонятно, кто именно.
Как он мог без разрешения ее?
Нет, это вопросы не нужны абсолютно. Да, понятно. Понятно, да? Вот, значит, такая формулировка действительно так написана. По комментариям, что это сделал вот этот старец. Потому что пилакшо это или наложница его, или своя. На иврите звучит одинаково. Да? По-русски в переводе нужно выбрать или его, или свое. Так что это имеется в виду. Это, значит, нам понадобится. Значит, издевались, значит, они познали, издевались над ней всю ночь до утра и отпустили ее при появлении зари. И пришла женщина перед утром и упала у входа в дом того человека, у которого был господин ее, и лежала до рассвета. И встал господин ее поутру и отворил двери дома и вышел, чтобы идти в путь свой. И вот женщина, та наложница его, лежит у входа в дом, а руки на пороге. И сказал он ей: «Вставай, пойдем», но ответа не было. И положил он ее на осла, и встал тот человек, и пошел в свое место. И пришел он в дом свой, взял нож, и, взяв наложницу свою, разрезал ее по частям на 12 кусков, и послал во все пределы Израилевы. И было, всякий, увидевший это, говорил: «Не бывало и не видано было подобное этому со дня исхода сынов Израилевых из земли египетской до сего дня. Подумайте же над этим, посоветуйтесь и скажите, что делать». Вот такой вопрос. Значит, история крайне непонятная, да? Совершенно удивительно, что именно произошло. Значит, она написана в таком ключе идиллическом повествовании, вроде все хорошо, и вдруг ни с того ни с сего такой ужас прямо в Содоме и Гоморре. Первое впечатление, которое оставляет эта история. А потом, что пошло, это вы знаете, да, чем закончился Содом и Гоморра, значит, там просто буквально братоубийственная война. И первое впечатление действительно такое, что вот, мол, откуда ни возьмись, то есть непонятно, что именно, вот в чем причина, почему это произошло. Совершенно непонятно. И вот, значит, в итоге как бы попша. То есть, если смотреть, то колено Бениамина, такие вот там злодеев каких-то, так сказать, не было. Только там даже им уступают те самые жители Шхема, истории с Диной. Если сравнить, так это день и ночь. Это история Дины, Шхема и Дины, это история, это день и ночь. Абсолютно. Чего общего. Значит, получается, что действительно там те самые жители Гивы, это те же садомитяне, а колено Бениамина встало на их защиту, ну, в общем, совершенно. А в итоге заканчивается, ну, я забегаю немножко вперед, роли не играет, конечно, заканчивается именно слезами всех сыновей Израиля, что же мы сделали, значит, там погубили колено Израиля. А последняя фраза там такая, значит, нету царя в Израиле, каждый делает все, что, значит, ему взбредет в голову, если так это, знаете, перевести немножечко, акцентируя все эти вещи. Вот, значит, да. Действительно, нет, какая связь, что происходит, в чем пружина происходящая, вы поняли? Угу. Без ремеза ничего здесь абсолютно непонятно. Все спрятано очень хорошо, завуалировано. Потом непонятно, этот тесть какой-то странный вызывает возмущение в первый момент. Да?
Задерживает.
Да, он его задерживает, они пилят, и потом задерживает, потом он опять задерживает, а тот не хочет. В общем, совершенно, как бы, понимаете, непонятна роль этих людей. Чем они руководствуются. Потом он все-таки, получается, бедный такой вот левит, несчастный, тесть его задерживал там по пьяной лавочке, да? Mm-hmm. Он, наконец, вышел, там уже еле вырвался на силу, и вот его ночь застигла, и он не хотел такой молодец заходить, значит, в Иерусалим, не ходить к иусеям, а к своим пошел, а вот братья что с ним сделали? То есть, получается, единственная положительная такая, в полном смысле, фигура здесь – это левит. Самый-самый, все остальные, значит, все в крови, знаете, как вокруг все, значит, в крови и в нечистотах, мерзость тогда, а он на белом коне, в белой рубахе.
Который разрезал.
Да. Единственное, чем можно упрекнуть, что он разрезал. Но он сказал, ну я вот хотел вот от справедливой мести, пока к Шауль в свое время, помните, через много лет, но неважно, так по тексту близко получается, да, по тексту книг. Значит, он разрезал, правда, там быка он разрезал. Ну, а здесь вот быка не было рядом, значит, он наложницу разрезал, чтобы отомстить за нее же. То есть, короче говоря, вроде там единственный ошибочный поступок у него, а так замечательная такая вот личность. И левит, знаете, все хорошо. Ну, то, что левит, это еще, не, к сожалению, не является гарантией законности и приличия, это мы в какой-то степени знаем по предыдущей главе. Там, правда, приличия было, не было законности, хотя приличие тоже условное. Потому что этот левит прекрасно, значит, постерпел, чтобы уничтожили всех этих жителей Лаиша на его глазах. Это он не проявлял особых возмущений. После этого там храм
не
устроил.
Протестовал.
Не протестовал особенно. Так что, в общем-то, видите, тоже, к сожалению, увы и ах, значит, вот Вот. Ну, а здесь другой левит, понимаете? Так что это еще ничего не говорит. Но кроме этой аналогии, этого совпадения, там и Гар Эфраим тоже, вот тоже. Ну, опять же, ну, Гар Эфраим, мало ли, где человек живет. Вот я специально, значит, вас заинтриговал, значит, надо распутываться. Без распутывания ничего не понятно. Самая непонятная, может быть, история здесь вообще. Ну, там, в общем, все они последние. С Шимшоном там ничего не понятно было, правда? Но с Шимшоном там еще, там легче в какой-то степени было. Там были парадоксальные совершенно какие-то вещи, да? Там Далила ему говорит, чем тебя, значит, можно будет там мучить, а он ей рассказывает, чем. Понимаете, здесь как бы это вопиющие такие были противоречия, и понятно было, над чем думать. А здесь вроде никаких особых противоречий нет, вот такая вот история, и все. И непонятно даже, к чему прицепиться. Ничего нет. Вот такая вот идиллический рассказ, повествование, и вдруг, значит, такие трагические события. И в итоге, еще раз повторяю, вот такая... Сейчас мы увидим, когда мы по ремесу раскрутим, что здесь происходит. Понимаете? И роль этого самого левита на белом коне в белой рубашке. Значит, вот сейчас будем рассказывать. Значит, нет царя, и по этому поводу комментарии даются всюду, где нет, значит, почему говорится, нет царя. Значит, нет царя, нет общего руководителя, концентрирующего сознание руководства. Это вот самое главное. Так, значит, каждый делает, как ему кажется лучше, получается, как всегда. Значит, первое, я специально даже не буду ссылаться на псуким, это легко будет найти, а прямо буду рассказывать по ходу дела. Значит, первое, что сказано про этого левита, сейчас мы начинаем строить как бы личное дело этого левита, подбирать по кусочку все собирать о нем, потому что иначе никак ничего не получится у нас. Значит, он жил в окраинах горы Эфраима, Бейеркетей Гар Эфраим. Так? Иш Леви. Значит, давайте вот, собственно, ремес забрать известно нам. Значит, что означает, что он жил, значит, в Гар Эфраиме? Значит, да. Видимо, у него тоже были какие-то амбиции. Без этого не было бы ничего сказано. Что за амбиции? Иш Леви и так далее. Какого типа амбиции могли быть у Иш Леви? Значит, он взвалил на себя некую миссию, подкрепляемую его честолюбием, но непосильную из-за его малодушия. То есть это характер его самого. Значит, обратите внимание на такую деталь, значит. Значит, еще его идея. Я сейчас как бы это сформулирую, а потом по мере рассмотрения мы будем, это будет подтверждаться. Понятно, да? Это лучше вскрывается дальше по тексту, но поскольку нам это нужно с самого начала, то я сейчас как бы сформулирую без аргументации, а потом эта аргументация придет. Ясно, да, идея? Значит, идея этого левита. В чем идея этого левита была? Возведение храма. Ни больше, ни меньше. Он хотел, чтобы был возведен храм при его непосредственном участии. Итак, значит, возведение храма. Он чувствует, что у него есть такие, как бы, такие мессианские данные, что ли, такого плана. Он, значит, хочет все это дело к этому призывать, и, в общем, чтобы это было при нем. И этот мессианский план связан с Бейт-Лехем Иуда, обратите внимание, где действительно, то есть есть какие-то, так сказать, предвидения чего-то, какие-то элементы пророческие, понимаете? Значит, действительно, если мы знаем, помним, что будет происходить дальше. Дальше, значит, там начнутся основные события, связанные с мессианской династией еврейской. То есть это события Мегилат-Рут. События Мегилат-Рут в Бейт-Лехеме, в Бейт-Лехеме иудейском. То есть он что-то чувствует такое, что вот что-то оттуда должно быть. И он, значит, берет себе оттуда жену, да, женщину. Но не жену, а наложницу. Обратите внимание, да. Что ему мешает, чтобы это была жена. Да, он за ней ходит и туда. Ну, а вдруг выяснится так, что она ему не пара. Когда станет раскроется полностью его талант, выяснится, что она ему не пара. И другого объяснения я придумать не могу всем этим самым событиям. Почему она все время у него наложница? Хотя он идет туда, идет за ней, возвращает, но женой она не делает, она наложница. Значит, это характеризует только его личность, больше ничего. Не ее, это его характеризует. Его вот такой вот половинчатость, его малодушие, его, значит, и самомнение большое. Ну, она, теперь спрашивается, ну, давайте сейчас по ходу дела, как она здесь представлена. Значит, спрашивается следующее событие, почему этот Пелегиш от него уходит, спрашивается, да, а потом приходит. И в дальнейшем она его к отцу приводит и так далее. Куча совершенно непонятных вещей. Значит, единственная возможность это объяснить заключается именно вот в продлении этого портрета. Значит, женщина, видя, она согласна быть в роли Пелегиш, потому что она была увлечена этими идеями. Ее устраивает даже такая роль, понимаете? У нее нет амбиций такого типа, как у него. У нее есть какое-то своеобразное такое бескорыстие служения идеи. Значит, она, видя его метание, этого левита, решает уйти от него и вернуться к отцу. Сколько можно. Он все время и встать не хочет, и сесть не хочет, и встать не хочет. В общем, вот не знает, что ему делать. Наконец он поднимается, там сказано, поднялся и пошел за ней, дабы вернуть себя к своей миссии. Потому что там сказано так. Легашиво, легашива, пишется легашиво. Чтобы вернуть ее, а написано вернуть его. И по всем, значит, комментариям, значит, по всем комментариям, что это, значит, ее, что это, если пишется одно, считается другое. В данном случае пишется тоже очень хорошо, он себя решил вернуть. Он решил, что все-таки действительно пора браться за ум, и, значит, сказал А, скажи Б, значит, взялся за гуш, значит, давай, пожалуйста, делай. Хорошо, пошел, значит, в таком настроении, едет он в Бейт-Лехем иудейский. А он именно вот это ценит, что она из Бейт-Лехема иудейского, тоже в ней что-то такое есть, понимаете, не просто так. Она его показывает отцу. Она сама, значит, не решается, значит, как вот. Пусть, значит, отец сделает свое заключение о нем. Отец тоже непростой, по всей видимости, человек. Тот его одобряет. Тот видит в нем какой-то потенциал, действительно. Потенциал есть, значит, он даже не ошибается на этот счет, потенциал есть. Они, значит, сидят и обсуждают, как реализовать планы и молятся об успехе дела. То, что они там пьют, едят и ночуют, пьют это, обсуждают, едят что-то, значит, строят планы, делают, мы говорили, а ночуют это, молятся, понимаете, молятся о том, чтобы вот что-то было ниспослано, то, чего не хватает мучительно.